Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Мне кажется, судьба была несправедлива к Василию Сурикову. Вы спросите, как же талант, успех, известность, даже деньги, все было. И как редко это совпадает в жизни художника, а у Сурикова совпало. Так в чем же несправедливость судьбы? А в том, что Сурикова мы знаем по двум, трем, максимум пяти картинам, и все, возникает естественное, казалось бы, непоколебимое убеждение, что это и есть подлинный Суриков. Но в том-то и дело, что это только часть наследия. Но ведь так обстоит дело со многими и многими хрестоматийными художниками, сведенными в массовом сознании к двум-трем картинам. Разве исключение Суриков? Исключение, потому что списком хрестоматийных полотен его большие картины действительно исчерпываются. «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Меньшиков в Березове», «Переход Суворова через Альпы», кто-то вспомнит еще «Покорение Сибири Ермаком», на мой взгляд, картина «Сибиряку Сурикову», удавшейся меньше перечисленных. Но за всем этим есть и иной Суриков, бесконечно свободный и бесконечно интересный Суриков подготовительных эскизов к своим полотнам. Их можно рассматривать как отдельные работы. И Суриков – портретист. Назову прежде всего два портрета княгини Софьи Кропоткиной, такой легкий, грациозный, от него веет атмосферой русского романса. Недаром девушка изображена с гитарой, атмосферой литературных салонов XIX века, с их непринужденным артистизмом, то есть таким артистизмом, который меньше всего похож на фиглярство, но который обладает тонким вкусом, изяществом, мерой, тактом, красотой, наконец. В портрете Софьи Кропоткиной художник схватывает пластику человека, предмета, даже переливчатую пластику музыки. Изящная гитара в руках девушки имеет какой-то отчетливо девичий характер, а ажурный платок и ажурные манжеты платья сочетаются с ажурностью легкой, наверное, итальянской мелодии, которую она играет. Суриков любит деталь. Это видно и в браслете на запястье правой руки, и в каблучке туфельки. Но это чувство детали не разрушает картину, а, напротив, придает ей единство, но не застывшее, а динамичное, текущее, как мелодия. А другой портрет — портрет дочери Ольги Суриковой. Он назван «Девочка с куклой». И здесь тоже суриковское потрясающее чувство предмета, пластики, взаимосвязи, которая вроде бы не выдумана, но ведь чарует. Девочка немного скована. Детям всегда трудно позировать. И эта скованность видна и в пухлой ладошке, которая опирается о тяжелую голландскую печь, и в черных тяжелых туфлях, и в большом воротнике платья, и в плотных чулках, как они вроде бы похожи, девочка и кукла, которую девочка придерживает рукой. Но приглядимся, какой контраст искусственности и жизни, фальшиво правильного в кукле и такого естественного и живого в девочке. С одной стороны, правильная красота куклы, но общая, не индивидуальная красота, а с другой девочка, может быть, даже похожая на смешного слоненка, немного неуклюжего, немного неуверенного в себе, но есть в нем, в этом слоненке, внутренняя подлинная красота. Но самое неожиданное в Сурикове, самое неизвестное, увы, это его акварели. Такой пушкинской легкости за всю историю русской живописи в акварели достигали немногие. Это Александр Иванов, это Врубель, и вот Суриков. Они отделаны до виртуозности, до блеска. Он пишет их во время путешествий, поэтому так много акварелей на итальянские и испанские сюжеты. Севилья, Гренада, Валенсия, соборы Рима, Милана, Венеции. Глядя на акварели Сурикова, думаешь, что акварель именно для этого и создана. Писать южные солнечные пейзажи, когда сама просвечивающая сквозь легкую лессировку бумага вступает в соавторство, писать воздушные соборы, которые стремятся к солнцу, как подсолнухи, маковками византийских куполов, как святой Марк в Венеции, или готическими стеблями, как Миланский собор. А какое чувство формы в акварельном портрете Пассика, столовой на пароходе, портрет Пассика, так названа эта работа, торжество круглого, плавного, текучего, здесь и круглые очки портретируемого, и оплывший воск свечей, и гнутые спинки венских стульев, и рюмки, и лампа под потолком, а стихией цвета наслаждается он в акварели боя быков, черный бык, пронзенный копьями, залитый красным пятном крови, сам пронзает белого поверженного быка. И совсем другой, неожиданно элегический, задумчивый Суриков дома. Мы смотрим на Зубовский бульвар зимою, а он в свое московское житье квартировал неподалеку от Зубовского. Мы видим нашу спокойную, мирную, зимнюю Москву, уже, может быть, двинувшуюся к весне. Видим эту фигуру на лавочке. О чем думает этот присевший на минуту человек, кого ждет, может быть, это рот автопортрета, видение будущих картин или простые воспоминания. Как тут не вспомнить действительно автопортрет 1879 года, 30-летний, на пороге великого и на пороге величия, огневой, с характером человек. Он ведь из покорявших Сибирь казаков, и внешность могла бы сойти за казацкую, если бы не такая естественная интеллигентность. И он похож на своих героев. Иной раз кажется, что он портретирует себя в главных персонажах. Всюду эти характерные пламенные глаза. И дело не в цвете, дело в энергии, порыве, неукротимости, неугомонности, даже каком-то безумии, одержимости, огне, огне плоти, за которым огонь духа. И сколько бы ни повторяли о Сурикове, что он исторический живописец, думаю, что он получился историческим живописцем, потому что никогда не хотел быть живописцем-археологом, а писал русский характер, какое-то вечное качество русского характера, характер с легкой сумасшедшенкой. Будет ли это взятие снежного городка или переход Суворова через Альпы? Этот переход возможен тогда, когда ты бросаешься в бездну, забыв все. Боярыня Морозова или утро стрелецкой казни. Везде русские горящие лица, характеры, которые безумие жизни преодолевают собственным безумием, то есть безумно бросаются в эту жизнь, то есть способны на подвиг, на жертву, на то, что с точки зрения обывателя безумно, а с точки зрения Евангелия необходимо. Видно, что Суриков любит сильного человека, сильный характер, как далек здесь от него статичный академизм или же выработанная цивилизацией законопослушная личность. Потому так напряженно картина Меньшиков в Березове. Художник сильных личностей слишком хорошо чувствовал боль сдавленной пружины или даже сломанной пружины, боль затоптанного огня, от которого осталась только едва теплящаяся лампадка в этой темной избе. Чувствовал ли он, что Россия на пороге безумных событий, когда так много сильных и безрассудных русских характеров выплеснется в историю из русской чаши? Он умрет в 16-м году в предгорьях русской Голгофы, а ведь он так любил изображать на своих акварелях горы, и весь путь его, путь художника, был путем в горы. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Рассказ. Военная тайна. Читает автор, священник Александр Дьяченко. День перед всенощной оказался суетливым. С утра было много поездок на автомобиле и телефонных звонков, как эта бабушка звонила, постоянно ошибаясь номером, и, попадая на меня, с каждым разом все более и более раздражалась, ругаясь почем зря. Оставив машину за церковной оградой и отключив телефон, я вошел в алтарь и, как обычно, начал класть положенные поклоны. Опустившись на колени и приложившись к престолу, вдруг ясно ощутил себя в уютной безопасности. Как в детстве, убегая от вады, спешишь заскочить в спасительный круг, очерченный на асфальте мелом. Успел и от радости прыгаешь. Я в домике. И подумал о папе, который же целый год, упокоившись, спит под крестом на огромном общественном кладбище недалеко от города Гродно. За свою долгую жизнь он сменил с десяток самых разных гарнизонов. Это если не брать в учет его военные годы. Этот холмик под крестом стал его последним земным пристанищем, его домиком навсегда. Боясь, что как только я встану, редкое переживаемое чувство покоя и уютной тишины меня покинет, я так и продолжал стоять на коленях. В Гродно хотелось побывать на годовщину папиной смерти, но не получилось, и я попал туда только спустя 3 недели, в самом начале сентября. Поначалу матушка была против, чтобы я ехал машиной, да еще в одиночку, но потом смирилась. Я убедил ее, что поезда вредно отражаются на состоянии моего здоровья, а самолеты в Гродно теперь не летают. Хотя Яндекс и пугал дождями, вся дорога от Москвы до Гродно была сухой, и только перед самым моим прибытием стал накрапывать редкий дождик, переходящий на всю последующую неделю в нудную осеннюю морось. На одно единственное утро он успокоился, и я тут же отправился на кладбище. Выезжая из Москвы, я включил себе диск с песнями Высоцкого, и Владимир Семенович, царство небесное, пел мне до самого Гродно. И хорошо, что я поставил именно этот диск. Просто чем ближе я подъезжал к конечному пункту моего путешествия, тем больше комок собирался у меня в горле. Будто папа умер только сейчас, а не уже целый год тому назад. Хрип Высоцкого сдавливал этот комок и не позволял ему прорваться наружу. Я знал, что существует несколько путей, чтобы проехать на кладбище, но оказалось, что выбрал из них самый наихудший. Просто я запомнил, как в прошлом году похоронная процессия ехала через одну деревню. Потом в этой деревне мы сворачивали с основной дороги в сторону католического костела, ехали вверх мимо церковной ограды и оказывались прямо у ворот кладбища. Я и сейчас так поехал и увидел, что поворот на костел перекрыт. Шли какие-то дорожные работы, и мне пришлось отправиться дальше, руководствуясь установленной здесь же схемой объезда. Кто-то из рабочих сказал: «Отличная дорога», а я поверил. Мне повезло, что в тот день не было дождя. Отличная дорога, в кавычках, шла по пересеченной местности, разделяя между собой 2 поля с уже выбранной картошкой. Колхозные зилы поработали здесь на совесть и после себя оставили колею глубиной в половину моего колеса. Но лужи после вчерашнего дня уже успели уйти в песок, и мне повезло доползти до конца. И даже не застрять в полузасыпанной траншее на самом выезде из леса. Нет, конечно, если они здесь передвигаются в основном на тракторах то дорога на самом деле неплохая. — Это ты чё же, через поле пропёр? — поинтересовался первый же встреченный мной местный житель, у которого я остановился спросить, как проехать к погосту. И с уважением, разглядывая комки жидкой грязи, сползающие у меня с колёс, восхищённо добавил. — Ну ты даёшь. Зато до кладбища оказалось всего рукой подать. Я показал вахтёру своё удостоверение, и мою машину пропустили без оплаты. Привилегия у нас такая. Бывает, в музеях детей с пенсионерами пускают за просто так, а нас, священников, бесплатно пускают на кладбище. Сперва я никак не мог отыскать папину могилку. Кружил на одном месте, минут 10, честное слово. И вдруг увидел. Приложился к кресту, словно папу своего поцеловал. Здорово, бать. Прости, на годовщину не получилось. Взял нож, сопернул лопатку и принялся убирать сорняки. Потом облачился, разжег кадила и послужил литию. Служил и думал, странно. Самые друг другу близкие люди, а рядом лежать не будем. Даже в одной стране вместе не ляжем. Вот ведь как все обернулось. Может, из-за того, что все эти дни шел непрекращающийся дождь, людей на кладбище я не видел. Только один мужчина, не старый еще, стоял недалеко от меня, обхватив голову руками, и просто смотрел в одну точку. Наверное, фотографию. Сколько времени я там находился, столько он стоял и смотрел. Думал, может, позовет помолиться. Я бы отслужил, без всяких денег, но не позвал. Покидая кладбище, я медленно ехал мимо многочисленных памятников и крестов и уже перед самым выездом догнал одиноко идущего старика. Спортивно сложенный, высокого роста, хорошо одетый пожилой человек. С первого взгляда не определишь, сколько ему лет. Поравнявшись с человеком, я опустил стекло и предложил. Давайте я вас до города довезу. Спасибо, я на автобусе. Через 10 минут должен подъехать. У меня льготный проезд в общественном транспорте. Садитесь, я с вас ничего не возьму. Уже усаживаясь в машину, он сказал, ума не приложу, зачем вам все это нужно? Я нашелся, что ему ответить. Ну, просто я еще точно не знаю, как буду добираться до города, а вы мне в этом поможете. А, тогда понятно. Хотя, честно говоря, я не очень ориентируюсь в этих местах. Всего 6 дней назад схоронил супругу, и вот только сегодня нашел в себе силы приехать. Тихо пел Высоцкий, я забыл выключить магнитолу. «Любите его творчество?» — поинтересовался мой спутник. Я утвердительно кивнул головой, а он продолжил. «Сколько лет прошло, как умер человек? Его знают и помнят. Я обратил внимание, у вас российские номера. Получается, вы не местный? Сам я из Гродно, но еще до развала Союза женился и перебрался в Россию. Так там и остался». «Понятно. А я ведь тоже, знаете, из России. Родился и жил в Казани». В середине 70-х решением партии правительства был направлен в Гродно строить завод, и он произнес название одного из известных гродненских предприятий. Сначала я его строил, потом был назначен директором. Огромное предприятие, сложнейшее производство. Пока все технологические линии запустили, он махнул рукой, время прошло незаметно. Вся жизнь прошла незаметно. Теперь вот остался один. Правда, у меня есть сын, но он давно уже живет своей семьей отдельно от нас, в другом городе. И даже в другой стране. А вы позвольте узнать, что здесь делаете? Папу навещал. Год назад похоронил, а сейчас приехал проведать и помолиться. Помолиться? Вы верующий? Да, я православный священник. Интересно. Никогда в своей жизни я не разговаривал с живым священником. Потом он замолчал, а через минуту добавил. Знаете, в свое время, когда был молодым, много работал и имел широкий круг общения. Я никогда не думал, что в моей жизни настанет такое время, когда мне просто не с кем будет поговорить. Понимаете, просто поговорить. Почти все, с кем я работал и кто меня знал, уже или умерли, или болеют, или перебрались доживать век своим детям. Последний человек, с кем бы я мог поговорить, была моя жена. Теперь нет и ее. Сын не в счет, он далеко, а по телефону много чего не скажешь. Как и мой папа. Скончался в 90 лет, пережив всех своих сверстников. Последний офицер из их 6-й танковой дивизии. Когда умирал кто-нибудь из ветеранов, они узнавали, собирались на похороны. Потом поминали. К нему никто из сослуживцев уже не пришел. Только несколько бабушек, соседок по подъезду. По закону положен воинский караул, стрельба холостыми патронами, но мы решили никого не беспокоить. Не нужно этого ничего, ни нам, ни бабушкам, соседкам. Вот потому, что участник войны место выделили на ветеранском секторе. Это как на кладбище, заезжаешь сразу налево. Хорошо, что это рядом со входом, так бы я и не нашел. Выходит, главным в жизни вашего отца была война? Выходит. Хотя и потом всю жизнь трудился, нас с сестрой выучил, воспитал. А для современников, да, главным стали те несколько военных лет. А я только и делал, что работал. Вот завод в городе построил, запустил производство. Теперь они выпускают совершенно отличную от прежней продукцию. То, ради чего мне пришлось переехать сюда из Казани, теперь оказалось ненужным. Сына тоже вырастил, хороший парень. Живет сейчас в Польше, растит детей своей жены от первого брака. Родных внуков у меня нет. Что еще? Всю жизнь прожил однолюбом. Последние годы жена болела, приходилось ухаживать. Сегодня 9 дней, как она ушла. Я остался один. И как планируете жить дальше? Что будете делать? Думать буду. Времени теперь у меня много. Не знаю, будет ли вам это интересно, просто вы священник, и вам я могу это сказать. Много-много лет назад, еще мальчиком, прочитал я книжку популярного тогда писателя Аркадия Гайдара «Военная тайна», а в ней сказку про мальчиша кибальчиша. Запала мне в душу эта сказка о героическом мальчике, который под угрозой смерти не выдал врагу свою военную тайну. Всю жизнь, особенно в сложных обстоятельствах, память возвращала меня к этой сказке и этой его тайне. Может показаться высокопарным, но мальчишки-бальчиш стал для меня мерилом совести. До уровня мальчика из сказки я не дотягивал. Но мальчик-то был из сказки, и это меня всякий раз изменяло. Сейчас думаю, вроде все делал правильно. Не подлечил, не предавал. А финал вот какой. Одиночество. Значит, не понял я чего-то в этой жизни, не открылась мне эта его военная тайна. Что вы, священник, на это мне скажете? Он смотрел в мою сторону, а я вел машину, и потому не видел его глаз, но понимал, что ему очень важно мое мнение. Кому еще довериться, старик, тем более, что и поговорить-то ему особенно не с кем. Да и кто сегодня станет слушать про какого-то там сказочного мальчиша-кибальчиша? Знаю я эту сказку. Даже кино такое в детстве смотрел. Думаю, вы все правильно делали и жили как надо по совести, ради светлого земного будущего. Только все земное существует во времени, и когда-то ему наступает конец. Только вечное имеет подлинную ценность. Для нас, христиан, такая неприходящая ценность – это Христос. Мы прожили жизнь по совести. Наверное, потому Господь и устроил нам с вами эту встречу. Христос – это и есть наша с вами военная тайна. И вам тоже Он устроил эту встречу, разумеется. Священник, устай руки Божии, судите сами. Я собирался приехать сюда еще 3 недели назад, но не получилось. Приехал только сейчас. За эти дни ваша супруга представилась. И сегодня, на 9-й день ее кончины, мы с вами одновременно оказались на этом безлюдном кладбище, где кроме нас практически никого больше не было. Я остановился и пригласил вас сесть ко мне в машину. Мы были обречены навстречу. Вы задали мне вопрос. Я дал вам ответ. Что делать дальше, решайте сами. Мы приехали в самый центр города. Я припарковал машину и высадил моего спутника. Он поблагодарил меня и пошел по направлению к остановке троллейбуса. Не трогаясь с места, я сидел и наблюдал за ним в зеркало. Видел, как 2 или 3 раза он останавливался, оборачивался и смотрел в мою сторону. Я ждал. Может, старик захочет вернуться? И только когда он совсем исчез из виду, я включил скорость и тронулся с места. Наконец я поднялся с колен и стал готовиться к всенощной. А на днях я снова вспомнил его. Матушка говорила меня съездить в Троице-Сергиеву лавру. На земле существует 2 места, куда она готова ехать в любое время. Это скромный домик под номером 5 в Новой Москве, где живут 2 ее маленькие внучки и лавра преподобного Сергия. Попадая в Троицкий собор, матушка отыскивает свободное местечко рядом с мощами, закрывает глаза и замирает. Может стоять так и полчаса, и целый час. Только иногда беззвучно повторяет что-нибудь вслед за певцами. Каноны Акафист преподобному она знает практически наизусть. Я тоже люблю рядом с ней помолиться о живых и об усопших. Хорошо, там никто не дергает, стой да молись. Всех вспомнишь, родных, близких, прихожан, и тех, кто болеет, и кто путешествует. О ком просит помолиться, и о тех, кто ничего тебя не просит. Но ты знаешь, что есть такой человек, живет там где-нибудь в какой-нибудь своей Англии или Италии, и очень хочется быть этому человеку счастливым. И тебе тоже хочется, чтобы он был счастливым. Вот ты о нем у преподобного и вспомнишь. Глаза закроешь, записки с именами всплывают из памяти и встают точно, ты их видишь в реальности. В этот раз, кажется, всех помянул. Но потом понял, нет, не всех. Я забыл про того одинокого старика, которого встретил на кладбище рядом с моим любимым городом Гродно. Помоги ему, Господи. Человек уж больно хороший, настоящий. Имени только я его не знаю. Домой возвращаемся, матушка спрашивает. Ты обо всех помолился? Да. А об этом? Да. О болящих не забыл? Никого не забыл. Обо всех помолился. Даже старика одного вспомнил. Я познакомился с ним у папы на кладбище, когда последний раз ездил в Гродно. Чем же он тебе так запомнился? Представляешь, он рассказал мне о том, что всю жизнь пытался разгадать, что же это за тайна такая, которую буржуины пытались выведать у мальчишек и бальчиша. Он что, больной? Отнюдь. Совершенно адекватный, просто матушка смотрит на меня с подозрением. Сколько мы с тобой уже живем? 30 лет, наверное. В сентябре нам исполнилось 30 лет и 3 года, как в той сказке про старика и старуху с разбитым корытом. 33, кому сказать? А я до сих пор не научилась отличать, когда ты говоришь мне правду, а когда начинаешь рассказывать сказки. Тоже мне, мальчишки, мальчиш, и она рассмеялась. Когда же ты, наконец, повзрослеешь?
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Христос воскресе! У микрофона Наталья Бульчук. В очередном пасхальном выпуске программы «Троицкий колокольчик» вы услышите пасхальные песнопения, рассказ и стихотворения, подготовленные учащимися третьих классов одной из общеобразовательных школ города Сергиев Посад. Дорогие дети, вы, наверное, знаете, что пасхальный период является самым долгим православным празднеством, и начинается он в день Светлого Христового Воскресения, а заканчивается праздником Вознесения Господня ровно через 40 дней. На протяжении всего этого времени мы продолжаем славить Воскресение Спасителя, Христосоваться и посещать праздничное богослужение в храмах. Сейчас вы услышите стихотворение, посвященное Светлому Христову Воскресению. И первое из них прочтет Ермаш Иван.
Христос воскрес, раздался звон с церквей, наполненных народом. И слился в общий дивный тон под темно-синим небосводом. Христос воскрес, звучит вокруг, и под молитвой песнопение. Все обнялись, как с другом друг, в минуту общего прощения. Христос воскрес, весь мир твердит, как ураган, как рокот моря, и веселей бедняк глядит, забыв про дни нужды и горе. Христос воскрес, твердит и Он, свой взор на небо устремляя, а в небесах церковный звон гудит, мощь Бога прославляя. Христос воскрес, редеет мрак, горит восток зари приветом, и ночь бежит, как злобный враг, пред наступающим рассветом. Христос воскрес, раздора нет, любовь пусть ластвует сердцами. Христа воскресшего завет пусть будет вечно люди с вами.
А теперь прозвучит стихотворение в исполнении Анны Анисимовой.
Христос воскрес, воистину воскрес, звучит в ответ, а в окна льется весело лучистый яркий свет. А в вышине над городом поют колокола о том, что Пасха красная, а с ней весна пришла.
Якубовский. Случай в светлый праздник. Это было давно, даже очень давно, а между тем до сих пор не могу я вспомнить об этом случае без того, чтобы краска не залила моего лица и слезы не подступили бы к горлу. Мне было всего 10 лет, но мое общественное положение, я был гимназистом 1-го класса, подымало меня в собственных глазах гораздо выше 1,5 аршин от земли. Я с презрением смотрел на своих сверстников, не имевших такого почетного звания, презирал реалистов с желтым кантом и презрительно относился к девчонкам 1 со мной возраста. Надев светло-серое пальто с серебряными пуговицами, я поставил крест на все, что интересовало и привлекало меня раньше. Забросил игры, считая их позорищами мое звание, и если когда я вспоминал о них, то не иначе, как о том давно прошедшем времени, когда я был маленьким. Теперь же я стал большим и должен был заниматься серьезными делами. Я ходил по комнатам с глубокомысленным видом, заложив руки за спину, и насвистывал Чижика, так как к своему огорчению не знал более никакого мотива. Прежние свои знакомства постарался прекратить и даже был настолько жесток, что послал своему бывшему другу Сонечке Баташевой записку, сообщив ей, что между нами все кончено. Свои симпатии я перенес на Катеньку Подобедову, 14-летнюю девочку, дочь генерала, нашего дальнего родственника. То обстоятельство, что Катенька разрешила мне бывать в их доме запросто, еще более возвысило меня в собственных глазах, и я каждое утро усиленно натирал себе верхнюю губу керосином, чтобы поскорее выросли усы. Итак, я уже большой, принят в лучших домах Петербурга, у Подобедовых бываю запросто. Чего же еще нужно начинающему жизнь молодому человеку? Однако для полного счастья мне не хватало еще мундира. Темно-синего мундира с блестящими пуговицами, с высоким воротником, обшитым галунами, и с 2 карманами назади. О, эти карманы! Такие же точно, как у папиного сюртука. Карманы назади. Нет, вы не знаете, что значит иметь карманы назади. Ведь это так гордо, так солидно. Желание иметь мундир не давало мне покоя ни днем, ни ночью. Мундир мне стал необходим как хлеб, как воздух. Нет, более того. Уже 3 месяца я подъезжал к родным с намеками насчет мундира. Каждый день за обедом, стараясь казаться спокойным и как бы с огорчением, я говорил, что, кажется, по новым правилам все гимназисты обязаны иметь мундир. А когда меня спрашивали, ты очень хочешь иметь мундир, я невозмутимо отвечал, что ж хотеть-то, велят, так поневоле оденешь. Однако, как бы то ни было, но к Пасхе, к той самой Пасхе, о которой я без слез не могу вспомнить, мне сшили мундир. О, это был счастливейший день в моей жизни! Как сейчас помню, сколько усилий стоило мне доказать, что он вовсе не узок и не давит мне горло, хотя на самом деле я чувствовал себя в нем, как в пеленках, и буквально не мог дышать. Как сейчас помню, сколько усилий стоило мне доказать, что он вовсе не узок и не давит мне горло, хотя на самом деле я чувствовал себя в нем, как в пеленках, и буквально не мог дышать. Но я втягивал в себя воздух, подбирал живот и доказывал всем, что мундир скорее широк, чем узок. Я боялся хоть на один миг выпустить его из своих рук, чтобы не потерять окончательно. Когда портной ушел, я первым делом осмотрел карманы. Все в порядке. Моя гордость оказалась на месте. Целый час не хотел снимать с себя своего приобретения и, важно, ходил из угла в угол, заложа руки за спину и держа два пальца правой руки в драгоценном кармане. Нет, вы посмотрите, сколько солидности! Я с нетерпением стал ждать того дня, когда, надев свой новый мундир, я пойду самостоятельно, без старших, делать визиты. А визитов было много. Я даже составил целый список, которым должен буду засвидетельствовать свое почтение, чтобы кого не забыть и не обидеть. Прежде всего, к директору гимназии, расписаться в книге. Затем к бабушке, папиной маме. Оттуда к дедушке, маминому папе. Потом к тете Соне, дяде Вите и, наконец, Катеньке Подобедовой. Я нарочно оставил визит Катеньке под конец, хотя они жили на другом углу Невского, чтобы, отделавшись от неприятных служебных визитов, отдохнуть в приятном дамском обществе. Утром в светлый праздник я встал ранее обыкновенного и принялся скоблить и чистить свой новый мундир. Не оставив на нем ни одной пылинки, я торжественно приступил к облачению. Целый час перед большим зеркалом я то снимал, то надевал мундир, 20 раз перевязывал галстучек и только к 11 часам был настолько прилично одет, что мог со спокойной совестью отправиться с визитами. Наскоро выпив стакан, заметьте стакан, а не чашку, кофе, я, надушенный цветочным одеколоном, в белых фельдекосовых перчатках, без пальто, Пасха была теплая, преисполненный собственного достоинства, вышел на улицу. День тянулся возмутительно долго. Везде так страшно задерживали, что только в половине третьего я смог, наконец, позвонить у подъезда Подобедовского дома. У Подобедовых было много гостей. Нарядные важные дамы, разодетые мужчины во фраках, шитых золотом мундирах, военные, штатские, наполняли гостиную. Слышался какой-то гул голосов, шутки, смех, пение. Все сливалось во что-то могучее и неопределенное. Вид этого большого блестящего общества настолько ошеломил меня, что вместо развязности, с какой я собирался войти в гостиную, я робко остановился в самых дверях и шаркнул ногой, отвешивая общий поклон. «А вот и будущий министр пожаловал», — услышал я голос генерала. Он всегда меня звал министром. «Милости просим, милости просим!» «Катенька!» — закричал он, повернувшись к противоположной двери. «Беги скорей, министр пришел!» «Коленька!» — послышался из соседней комнаты вопросительный голос Кати. — Пусть идет сюда, я с гостями. Звук ее голоса придал мне храбрости, и я уже более развязно обошел по очереди всех гостей и, деликатно шаркая ногой, поздравил всех с праздником Воскресения Христова. Свободен. Робость как рукой сняло. Я важно и гордо переступаю порог маленькой гостиной и отвешиваю общий поклон, грациозно нагибаясь вперед. «Здравствуйте, Коля!» — улыбаясь и протягивая мне руку, встретила меня Катенька. замучили вас, бедненький. Господа, знакомьтесь, — тоном совсем взрослый добавила она и, прищурив глазки, многозначительно посмотрела на меня. Вот, мол, как я умею говорить. Я не знаю, был ли у Катеньки какой-нибудь злой умысел. Хотела ли она показать мне, что она уже взрослая, или это у ней случайно так удачно вышло, но я тогда понял эту фразу как вызов и должен был так или иначе поддержать честь своего мундира. Я усиленно заморгал глазами, придумывая какой-нибудь фортель, который бы мог поднять меня в глазах общества. Наконец выход придуман. Я важно прошел из угла в угол по комнате, вынул из знаменитого кармана платок, отер свою лысину и, сделав страдальческое лицо, протянул. Фу, устал. Затем, повернувшись на каблуке и наклонив вперед весь корпус, что мне казалось, должно было быть очень красиво, важно подошел к Катеньке и не сел, а прямо упал на стул. Сегодня такая прекрасная погода, что... Но я не мог договорить, так как волосы стали дыбом на моей голове. Я почувствовал под собой что-то влажное и клейкое. В глазах все пошло кругом — стол, гости, Катенька. Все закружилось и запрыгало передо мною. Кровь прилила к лицу, и я почувствовал, что краснею, как какой-нибудь приготовишка. Боже мой! Да ведь это я сел на яйцо, которое сам же положил у бабушки в свою гордость. Но почему же яйцо всмятку? Какой дурак на Пасхе варит яйца всмятку? Злобно думал я, не зная, как вылезти из глупого положения. Однако мое смущение могут заметить. Я взял себя в руки, собрал все свое хладнокровие и постарался согнать краску со своего лица. Не знаю, что я болтал, какие глупости говорил, желая скрыть свое смущение. Ничего не знаю. Минуты казались мне часами. Я не знал, куда мне деться, и готов был провалиться сквозь землю. «Ну, будет сидеть-то, идемте играть!» — вскочила вдруг Катенька, схватывая меня за рукав. «Коленька, бежим, будьте моим кавалером!» Но Коленька не мог двинуться с места. Коленька прирос к стулу и боялся шевельнуться, чтобы предательское яйцо не потекло на пол. «А вдруг могут подумать, что...» — промелькнула у меня мысль, и кровь снова бросилась мне в голову. Я сидел ни жив, ни мертв, чувствуя, что глаза мои наполняются слезами. Язык отказался повиноваться. Руки тряслись. «Да что с вами? Вы больны? Отчего вы такой красный?» — обступили меня девочки. Спасительная мысль осенила меня. Я скорчил ужасную гримасу, потом заставил себя улыбнуться и чуть слышно прошептал: «Ничего, пройдет». Мурашки забегали, и я принялся усиленно тереть себе ногу. «А, мурашки, ну это бывает», — засмеялись девочки. «У маленьких», — язвительно добавила Катенька, и, не удостоив меня даже взглядом, вышла с подругами из комнаты. Большего оскорбления нанести мне она не могла. «У маленьких!» — дура, — пробурчал я ей вдогонку. Я остался один. Что делать? Куда бежать? Некуда. С одной стороны слышались голоса старших, с другой — смех девочек. Положение безвыходное. Я посмотрел в зеркало. Сзади на мундире красовалось большое желтое пятно. «Просочилось! Боже мой, просочилось!» — с ужасом думал я. Однако надо было действовать. Каждую минуту могли вернуться девочки. И тогда что? Опять мурашки. Из двух зол надо выбирать меньшее. Если проходить комнату, то уж лучше мимо старших. Надо только сделать так, чтобы не заметили. Я закрыл обеими руками злополучное пятно на зади и со всех ног бросился бежать через гостиную. «Куда? Куда, министр?» — вдруг услышал я голос генерала за собой. «А, ну беги, беги скорее. Вторая дверь в конце коридора». Не отдавая себе отчета, я бежал по коридору. «Боже мой, просочилась! Боже мой, просочилась! Боже мой, просочилась!» — бессмысленно повторял я в уме одну и ту же фразу. Я нашел спасительницу в лице кухарки Марфы, на которую налетел по дороге. Услыхав о несчастье и тщательно осмотрев мой костюм, она заявила, что это яйцо, и что надо его скорее замыть, а то пятно будет. «Посиди тут», — добавила она, показывая на умывальную комнату, — «а я сейчас замою». «Марфа, голубушка», — взмолился я, — «чтобы барышни не узнали». «Сиди уж туда же, чтобы барышни не узнали», — передразнила она меня. «Очень ты нужен, что же я докладывать, что ли, пойду? И без тебя дела много». Я успокоился. «Правда, что она докладывать, что ли, пойдет?» — решил я. И без сопротивления дал снять с себя свои форменные брючки и остался ожидать ее в одном мундире. Мундира я не отдал, не желая оставаться в одном белье, и решил, что замыть его можно будет после, когда высохнут брючки. Я остановился перед зеркалом и невольно залюбовался на себя. В красивом мундире и белых рейтузах я казался себе похожим на Наполеона. «Как красиво!» — подумал я. «Почему это в гимназии не полагается к мундиру белых брюк?» «Совсем Наполеон!» Я забыл уже о своем несчастье, о том, что нахожусь в умывальной и ожидаю, пока просохнет мой костюм. Я был уже не гимназист, ни больше, ни меньше, как повелитель французов, император Наполеон. Я стоял перед зеркалом, любуясь на себя, и командовал войсками, принимая самые разнообразные позы. Приход Марфы вернул меня к действительности и решил судьбу одного крупного сражения. Сняв с меня мундир, она лишила меня возможности продолжать завоевание мира, и я волей-неволей должен был снова превратиться в обыкновенного гимназиста. Как я не уговаривал Марфу не лишать меня моего последнего украшения, она осталась непреклонна. «Засохнет, тогда не отмоешь. А ждать, пока они высохнут, так тебе же придется 2 часа в пустой комнате сидеть». «А если кто придет?» «Очень ты нужен. Сиди уж», — сердито проворчала она и ушла, хлопнув дверью. Вот уже целый час, как я сижу один в умывальной комнате. Я слышал, как пробило 4 часа, затем 5, а Марфы все нет и нет. Должно быть, забыла или услали куда-нибудь. Несколько раз выходил я на разведки, высовывал свой нос из комнаты и тихонько звал ее: «Марфа, Марфа!» Никакого ответа. Все время нахожусь под страхом того, что кто-нибудь войдет и застанет меня здесь. Продумал все мозги, но не могу найти никакого выхода. Девочки бегают по всему дому и ищут меня. Слава богу, что не заглянули сюда, хотя на всякий случай я нашел себе место, где спрятаться. Туда не полезут искать. Это шкафчик под умывальником. Вынул ведро и могу там легко поместиться. Слава богу, что я такой маленький. Кажется, идет. Слышны шаги по коридору. Да, это ее шаги. Бросаюсь к двери ей навстречу и в ужасе отскакиваю назад. По коридору своей качающейся походкой идет генерал. «Спасайся, кто может», — бессмысленно говорю я и бросаюсь в свою засаду. «Хорошо, что я спрятался. Он идет сюда. Вдруг увидит. Мое сердце так сильно бьется, что его удары должны быть слышны по всему дому. Беда. Услыхал. Идет прямо к умывальнику. Сейчас откроет дверцу. Что-то будет». Но дверца не открылась. случилось нечто похуже. Генерал стал мыться. Читатель, не смейтесь. Грешно смеяться над несчастьем ближнего. Вы понимаете? Я сидел, боясь шевельнуться, чтобы не выдать своего присутствия, а сверху на меня лились потоки мыльной воды. Первая струя пришлась мне как раз по макушке, потом потекло по шее, по спине, по груди, а я сидел как дурак. Вместо того, чтобы закричать: «Генерал, здесь я, не мойтесь!», я бессмысленно уставился глазами в темный угол умывального шкафа и думал о том, каким мылом моется генерал. «Ах да, ландыш!» — вдруг сообразил я, вспомнив, что утром перед уходом я душился цветочным одеколоном запаха ландыш. Генерал вымылся и, что-то насвистывая, вышел из комнаты. Говорят, что беда никогда не приходит одна. Не успел я вылезти из засады, снять свои сапоги и рубашонку, чтобы хоть немного отжать ее, как в коридоре снова послышались шаги. Но я не обрадовался им так, как в первый раз. Я отлично знал, что это не Марфа, так как ясно различал голоса Катеньки, Лизы Поганкиной, Веры Шугальевой, Вареньки Лилиной и многих других девочек. Их веселый жизнерадостный смех доносился до меня все яснее и ясней. Сомнения не было. Они шли в умывальную. Что делать? Раздумывать было некогда. Я бросился к умывальнику, но, вспомнив только что принятую ванну, с ужасом отскочил от него. Несчастный, я не сообразил, что промокнуть на мне более ничего не может, так как рубашонку и ту я снял с себя. Но медлить нельзя. Быстро оглядев всю комнату, я заметил вделанный в стену платяной шкаф. Как это я его раньше не видал? И еще секунда, и я, прижавшись в уголке шкафа и закрыв себя висевшими платьями, ожидал того, что пошлет мне злая судьба. Девочки вошли в комнату. «Ну, смотрите, вот мое новое платье!» — услыхал я голос Катеньки, и в тот же момент в шкафу стало светло, как на улице. Подробностей того, что произошло потом, я не помню. Я помню лишь, что, захватив все, что висело в шкафу, я выбросил настоявших девочек и, пользуясь их испугом, бросился бежать. Как я бежал! Ах, как я бежал! Я плохо знал расположение квартиры Подобедовых и потому не отдавал себе отчета в том, куда я бегу. Когда теперь, много лет спустя, я сижу в кинематографе и вижу излюбленную публикой картинку, изображающую бегство какого-нибудь плутишки от своих преследователей, я вспоминаю свой злополучный визит к Подобедовым. Мои преследователи... Все гости во главе с хозяином дома, не зная, что случилось и ничего не соображая, гонялись за мной по всем комнатам, как за зайцем. Когда я заметил, что некоторые из них побежали мне навстречу, мне ничего более не оставалось, как выскочить в окно, благо квартира была в первом этаже. Ничего не помня и не соображая, мчался я по Невскому под гоготание и ауканье извозчиков и прохожих. Как я достиг дома, как попал в свою комнату, я не помню. Часа через три, немного придя в себя, я решил, что после такого случая я не имею права остаться жить и должен умереть. Но я не умер, а на другой день, даже немного успокоенный, писал следующую записку. «Милая Катя, вчера я нечаянно забыл у вас свой мундир и штанишки. Будьте добры прислать их мне с нашей горничной Машей, уважающей вас Коля». прозвучал рассказ Николая Якубовского «Случай в светлый праздник». Сейчас вы услышите стихотворение, которое подготовила для вас Сардова Арина.
Аполлон Майков в мае. Я пройдусь по лесам, много птичек есть там. Все порхают, поют, гнезда теплые вьют. Побываю в лесу, там я пчелок найду. И шумят, и жужжат, и работать спешат. Я пройдусь по лугам, мотылечки есть там. Как красивы они в эти майские дни.
На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила Наталья Бульчук. В программе принимали участие Ермаш Иван, Анисимова Анна и Сардова Арина. Всего вам доброго, до встречи через неделю.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артес» с 28 мая по 3 июня в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 28 мая по 3 июня с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона курсирует бесплатное маршрутное такси.